Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как всегда, рада встрече с вами. Сегодня мы пролистаем страницы прессы 20-х годов. В этом году мы часто будем обращаться к событиям столетней давности. Первое десятилетие советской власти в стране было тоже, как, впрочем, всегда в отечественной истории, и драматично, и неоднозначно. Но в политической и экономической жизни, как видится издалека и, конечно, субъективно, как будто бы был еще какой-то выбор, какие-то варианты. Правда, по материалам саратовских «Известий», а это была уже единственная газета в крае, этого не скажешь. Уже все строго, однолинейно и партийно. Мы посмотрим сегодня газеты 24 и 28 годов. Их подшивка в нашей архивной библиотеке сохранилась полностью. Итак, откроем местную газету «Саратовские известия» за 1924 год, первый год без Ленина. 20-е годы – годы диспутов. Спорят и дискутируют обо всем. Полезна или вредна для советского человека та или иная кинолента, где пока еще никто не говорит, она немая, кто виноват, разрушая семьи и так далее. Вот 3 сентября 1924 года саратовцев приглашают на диспут патриарх Тихон и судьбы православной церкви. Патриарх еще жив в Москве. Раскол церкви, обновленчество в полном разгаре. Есть ли Бог и нужна ли вера в Него? Для кого-то такого вопроса не существует, союз безбожников действует, а кто-то уже идет на свою Голгофу, принося свою жизнь тому, кого якобы нет, или и его надо запретить тоже. Весной этого года коллега из моего отдела подготовит выставку «Первые годы советской власти в Саратовской губернии и православная церковь». В интернете вы сможете сами увидеть копии архивных документов, которые свидетельствуют о том, как и что происходило после отделения церкви от государства. Материал сугубо местный. Краткое выразительное объявление. Осень 24 года. Нужен лектор-марксист в музей Радищева. Для пояснения картин в Радищевском музее, для пояснения, что такое музейные редкости. Так вот здесь и нужен опытный человек, пишет газета, а не те, которые на все смотрят с ученой, читай, с буржуазной колокольни. Такой лепет непонятен рабочим. Вывод сделан. Меры будут приняты. Чего только не увидит знаменитый Радищевский музей. Переживет он и лектора-марксиста, конечно. Его вот имя история не сохранила. А имена братьев Леонтьевых, саратовцев, трудившихся именно тогда в музее, останутся. Мы и сейчас смотрим на фотографии старого Саратова. Этого города давно уже нет, но он как бы живет в снимках этих людей, которые понимали. Скоро всего этого не будет. Так пусть хотя бы на фотографиях останется то, что облетает, исчезает, уходит в небытие. Фотоальбом «Саратов братьев Леонтьевых» появился ровно 10 лет назад, в 2011 году. Я совершенно уверена, эти люди, Александр и Виктор Леонтьевы, понимали, что делают и для кого. Музейщики рассказывали мне, что, отправляясь на обследование старых разоренных барских имений, где еще оставался бесценный хлам, братья привозили художественные полотна царских времен. И эти картины, иногда простреленные или исколотые штыком, пополняли фонды саратовской Третьяковки. После реставрации картины чьи-то глаза с портрета продолжают смотреть уже в наши глаза спустя столетия. Вот сведения 1924 года, что называется, лыка в строку. Речь, правда, идет не о Саратовской губернии, но это и нас касается. Оказывается, есть еще такие забронированные помещики, которые, сидя в своих усадьбах, ухитряются получать от сельсоветов удостоверение о том, что в имениях их якобы ведутся особо ценные работы по развитию сельского хозяйства и создаются музеи, востребованные народом. Вердикт прост – ликвидировать все и пересмотреть охранные грамоты. И пересматривают. В архиве сохранился один документ 1926 года, который представляет собой список гражданских сооружений, состоящих на учете отдела по делам музеев. Был такой отдел при Наркомате просвещения в Москве. В этом перечне фигурирует, например, дворянское собрание на углу улиц Московской и Соборной. Во многих волжских городах здания дворянских собраний с великолепными залами, конечно, сохранились, но не в Саратове, увы. Для меня же было удивительным рассмотреть подпись, стоящую под перечнем архитектурных шедевров городов Саратовской губернии. Представьте, отдел по делам музеев при Наркомпросе возглавляет еще Наталья Ивановна Седова, жена Троцкого. И сам Лев Давидович еще не выслан из страны, и Наталья Ивановна, соответственно, еще на советской ответственной работе. Но вернемся к саратовским реалиям. Вот еще одна заметка в саратовских известиях. Это уже май 1928 года. Очень актуально для нас, живущих в 2021 и наблюдающих, как неузнаваемо изменяется здание театра оперы и балета. В 28 году такое тоже было. Прошел крупный ремонт, о чем сообщают театральные хроники. Он закончен, этот ремонт, и в среду, 23 мая 28 года, театр уже возобновляет свою работу оперой «Аида» Джузеппе Верди. А там уже саратовцев приглашают на балеты, на «Лебединое озеро» Чайковского и «Красный мак» Глиера. Премьера этого балета в Большом театре в Москве состоялась ровно год назад, в 1927. А вот еще приметное сообщение. В Саратов в конце июня 1928 года прибывает главный инженер по сооружению Волго-Донского судоходного канала, профессор Аксамитный. Он выступит с докладом перед саратовцами о ходе подготовки к сооружению этого канала. Соединить воды Волги и Дона – вековая мечта российской власти. Профессором Анатолий Сергеевич Аксамитный действительно был. Он работал в Ростове-на-Дону в Донском политехническом институте. Был крупным специалистом по гидрологии, по вопросам водного хозяйства. Еще в 18 году Анатолий Аксамитный выступал перед Лениным по вопросу о значении строительства водного пути Волга-Дон. В октябре 30 года Анатолий Сергеевич будет арестован, ну, не только как бывший дворянин, естественно, и реабилитирован будет лишь 61 год спустя. Успеет он, правда, немного поработать главным инженером на сооружении Беломорско-Балтийского канала. А вот другая великая стройка коммунизма пройдет уже без него, без Аксамитного. Волга-Дон будет построен в рекордно короткие сроки с 1947 по 1952 год будет длиться это строительство, но уже после Великой Отечественной войны, как вы понимаете. Об этом, однако, и о многом другом ни сам профессор Аксамитный, ни саратовские слушатели его в июне 1928 года еще не знают и знать не могут. Знают зато другое. Мосту через Волгу в Саратове быть и быть непременно. В мае 1928 года три отряда изыскательной партии прорабатывают целесообразность мостового перехода через Волгу. Где ему быть? Кроме Увекского рассматривается, представьте, и новый Ильинский вариант. То есть всерьез такое могло быть, что с Ильинской площади, для кого-то это по-прежнему площадь Фрунзе, мост протянулся бы до Сазанки и далее на Энгельскую, Покровскую сторону, на левый берег Волги. Но победил в итоге другой вариант. В Саратове будет построен железнодорожный мост в 1935 году, действительно, в районе Увека. Те, кто слушает наши передачи постоянно, знают, что я всегда хотела бы немного приоткрыть малоизвестные или вовсе неизвестные страницы о саратовских жителях, сыгравших существенную роль в развитии нашего города. Вот имя Михаила Федоровича Волкова для меня – это именно такой вариант. Он для меня личность. он подвижник. 120 лет назад, в 1901 году, на площади Плацпарад, ныне это угол Вольской и Бахметьевской, состоялась закладка здания глазной лечебницы. Это клиника глазных болезней Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского. Большой вклад в открытие глазной лечебницы внес как раз Михаил Федорович Волков, врач-офтальмолог, ее первый заведующий и последний городской глава Саратова, то есть мэр. Волков – почти забытый герой. Он – личность, он, еще раз повторю, подвижник. Ну, после революции, конечно, только ленивый не вспоминал, что Волков был когда-то городским главой. Это ведь было смерти подобно. А мэром Саратова Михаил Волков стал в 1913 году, уже будучи опытным врачом, общественником, известнейшим человеком в губернии. А ведь сам он из крепостных крестьян. Родился в 1853 году в селе Шиханы Вольского уезда. Выучился, окончил Саратовскую гимназию. Потом учился на врача, окончив хирургическую академию в Петербурге. Был даже в числе врачей-добровольцев на русско-турецкой войне в Сербии в 1877 году. В дальнейшем Михаил Федорович Волков работал земским врачом в одном из мордовских сел Саратовской губернии. Все умел делать, конечно. Все, как врач. Даже больницу маленькую построил на 15 коек. Но хотел все время стать специалистом по глазным болезням. И стал им офтальмологом. Михаил Федорович Волков был главным инициатором создания в Саратове женской фельдшерской школы. Ныне это областной медицинский колледж на улице Радищева, угол Чернышевского. Собирал на строительство глазной клиники деньги от частных лиц. И ведь собрал и для строительства здания на Плацпараде, ныне улица Вольская, 12, и для оборудования этого здания. И ведь не убежал никто с этими деньгами в Париж или Мадрид. Наоборот, именно из Мадрида и был взят образец лечебницы, которую Михаил Федорович, построив по испанскому образцу в 1904 году, и возглавил как новую глазную клинику. И только через 9 лет, в 13 году, Волков станет городским главой Саратова. Ну, это ему, конечно, после 17 года все время припоминали, а жить надо было. И вот в годы НЭПа Михаил Волков принял участие в создании банка общества взаимного кредита, даже стал председателем совета этого банка. Значит, позволила новая власть бывшему мэру заняться еще одним делом. Доктору Волкову было тогда уже за 70 лет. Правда, если почитать газеты того времени, то видно, что над Волковым все время подсмеиваются, все время издеваются. Ну, прошло твое время, прошло. Непман и буржуин. Однако даже в 20-е годы Волков будет продолжать консультировать больных с дефектами зрения. И сам он, теряя зрение, все же успеет оставить свои изумительные воспоминания, которые в настоящее время изданы и хранятся в Саратовском областном музее краеведения. И вот это, я вам скажу, действительно жизнь и судьба, есть что почитать. А потомки, ну, что с них взять? Доктор Михаил Волков скончался в Вольске, где жила его дочь, тоже врач, Зинаида Загрубская. Не знаю, как так получилось. Ну, впрочем, как обычно, что удивляться. Но могила доктора-офтальмолога затерялась на местном кладбище. С 1934 года, когда Волкова не стало, много что изменилось и в самом Вольске, и в округе кладбища. Но, может быть, все-таки вольские краеведы-краелюбы обнаружат место захоронения нашего замечательного земляка. А начали мы с того, напомню, что Михаил Федорович Волков 120 лет назад заложил первый камень в основании глазной клиники на улице Вольской, бывшей тогда Плацпарадом. Обязательно вспомните имя этого саратовского врача, когда окажетесь вблизи этого здания. А многие ведь обращаются туда как пациенты. Пусть все будет хорошо. И у пациентов, и у их врачей. Желаю всем здоровья, терпения и ожидания весны. Потому что сколько зима ни кружи, недолговечны ее кабала и опала. А пока вот морозы пришли в наши пределы. Переживем и их. До новой встречи и новых рассказов. С уважением к вам, Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области.